Знаешь, иногда возникает такое совершенно удивительное чувство. Вот мы смотрим на какую-нибудь древнюю, ну, покрытую пылью табличку или пергамент в музее.
Ага, и большинство людей просто проходит мимо.
Вот именно. Бросают беглый взгляд и думают, типа, ну, это очередная примитивная сказка о том, как там зародился мир.
Что-то вроде наивного детского рисунка. Ну, с таким улыбающимся солнышком в углу.
Да-да, 100%. Но вот что интересно. Если взять этот воображаемый детский рисунок и навести на него ультрафиолетовую лампу, то внезапно начнут проступать скрытые линии.
И выяснится, что перед нами не сказка, а сложнейший архитектурный чертеж.
Да, и даже больше. Это такой бескомпромиссный манифест, который в свое время просто, ну, бросил вызов всем интеллектуальным сверхдержавам.
Это вообще классическая проблема. Тексты, которые кажутся нам до боли знакомыми, часто становятся жертвами своей же популярности.
Мы просто перестаем вчитываться.
Именно. Истинная, порой очень радикальная суть просто ускользает от нас.
Поэтому в нашем сегодняшнем глубоком разборе мы попытаемся этот самый ультрафиолет включить. Мы берем первые страницы книги «Бытия», ну, с первой главы до начала второй.
И, опираясь на блестящие исследования доктора Кеннета Мэтьюза, а он крутейший эксперт по древним текстам Ближнего Востока, мы снимем с этого текста тысячелетнюю пыль.
Да. Мы разберем архитектуру мироздания, попытаемся решить загадку времени и, главное, докопаемся до концепции образа Божьего.
Которая буквально перевернула все представления о ценности человеческой жизни.
Абсолютно. Ну что, давай начнем с фундамента? Как этот текст вообще выстроен?
Ну, доктор Мэтьюс предлагает для начала посмотреть не на то, кто это делает, а на то, как описан сам процесс. Самая первая фраза звучит так грандиозно. «Вначале сотворил Бог небо и землю».
Угу.
И здесь автор сразу использует литературный прием, который называется миризмом.
А, это когда мы берем две крайности, ну, как сказать, типа... Мы перевернули все от чердака до подвала.
Точно. Мы берем самую верхнюю точку и самую нижнюю, чтобы дать понять, что обыскали вообще весь дом целиком.
То есть, заявляя про небо и землю, автор с первой же строчки утверждает, что создана абсолютно вся материя. Вообще все.
Да, и это сущее в самом начале описывается в очень специфическом состоянии. Там говорится, что земля была безвидна и пуста.
Ага. На древнееврейском это звучит как «тоху вабоху», да? Классное выражение.
Звучит забавно, но смысл там пугающий. Если мы попытаемся это визуализировать, то это не просто какой-то творческий беспорядок на столе.
А что тогда?
Это абсолютная непригодность для жизни. Это бескрайний темный бушующий океан, первобытный хаос. Тьма скрывает бездну, и в такой среде вообще ничто живое не может существовать.
Вау, звучит жутко. Но там же сразу добавляется деталь про Дух Божий, который парит над водами.
Вот. Это ключевой момент. Значит, этот хаос — это не какая-то самостоятельная злая сила, которая вышла из-под контроля. Процесс уже контролируется.
То есть стройка уже началась?
Да, и из этого темного океана выстраивается то, что Мэтьюс называет структурой 6+1. Давайте посмотрим на первые три дня творения. Там идет один и тот же процесс — разделение.
Так, свет от тьмы.
Угу. Потом вода сверху отделяется от воды снизу, создается атмосфера. И в третий день суша отделяется от моря.
Слушай, ну разделение здесь — это же как главный инструмент созидания. Из хаоса, где все в кучу, методично выстраивается порядок.
Именно. И на третий день суша не просто появляется, она начинает выполнять функцию посредника. Текст гласит: «Да произрастит земля зелень».
То есть то, что еще минуту назад было мертвым хаосом, теперь получает способность поддерживать жизнь.
Завершается первый этап творения. Создается пригодная среда.
Знаешь, если перевести это на понятный язык, это очень похоже на строительство большого дома.
Ну-ка, давай.
Вот смотри, первые три дня — это возведение фундамента, стен, крыши. Мы провели электричество, это первый день. Сделали вентиляцию, второй. Зонировали пространство, третий.
Мы создали форму.
Да. А потом начинаются дни с 4 по 6, и форма начинает заполняться. В 4-й день на небе появляются светила.
Мы вешаем люстры там, где в первый день провели свет.
Точно. В 5-й день птицы и рыбы заселяют небо и воду, которые мы создали во 2-й день. А в шестой животные и люди заселяют ту самую сушу из третьего дня. Одно идеально зеркалит другое.
Это невероятная архитектурная симметрия. Она напрямую отвечает на проблему вот этого исходного состояния тоху-вабоху.
Первые три дня решают проблему безвидности, то есть дают форму.
А следующие три дня решают проблему пустоты, наполняя эту форму обитателями. Это не просто случайный набор событий, это логичный план превращения враждебного хаоса в космический храм.
Подожди-ка, стоп. Тут есть одна явная нестыковка, о которой часто спорят.
Про время.
Ну да. Как только мы видим эту хронологию, мы упираемся в вопрос. Текст прямым текстом говорит: и был вечер, и было утро, день один.
Ага.
И также для второго и для третьего дня. Но мы только что разобрали структуру. Солнце появляется только на четвертый день.
Да, и это парадокс.
Как можно отмерять 24 часа, говорить о вечере и утре, если самому источника света, ну, солнца, вокруг которого вращается планета, еще нет?
Вот этот парадокс как раз и заставляет доктора Мэтьюза и многих других сделать шаг назад. Важно понимать, что споры о слове «день», а на иврите это «йом», начались вообще не в 19 веке.
Не после Дарвина.
Далеко не после. Древние мыслители замечали отсутствие солнца за тысячи лет до появления современной геологии. Слово «йом» имеет невероятно гибкий спектр значений.
Ну, мы же тоже так говорим. Типа «в дни моей молодости». Мы же не имеем в виду конкретный вторник.
Совершенно верно. Это эпоха. И сам текст «Бытия» во второй главе использует слово «йом» для описания вообще всего процесса творения целиком.
А, там, где «в тот день, когда Господь Бог создал землю и небо».
Да, то есть это может быть длительный период. А что касается вечера и утра, до солнца Мэтьюс называет это феноменологическим языком.
Так, давай без академических терминов. Феноменологический язык – это когда мы описываем вещи не строгой физикой, а так, как они выглядят для нас.
Именно. Мы опираемся на восприятие. Мы же каждый день делаем то же самое.
Ну да, далее метеорологи говорят «восход солнца». Хотя все понимают, что солнце никуда не всходит. Это Земля вращается. Но мы используем язык наблюдателя.
Вот. Текст написан с точки зрения гипотетического наблюдателя на Земле. Древний автор берет самую понятную структуру жизни – шестидневную рабочую неделю с днем отдыха.
И использует ее как каркас.
Да. Чтобы сегментировать этот грандиозный процесс, показать его упорядоченность, текст не пытается быть учебником астрофизики.
Он доносит мысль о том, как хаос становится космосом, и кем он управляется, и, главное, ради кого все это было затеяно.
О, да, мы переходим к шестому дню.
Потому что на шестой день вот этот привычный ритм космической стройки внезапно ломается. Появляется человек. Кульминация.
И смотри, до этого момента все шло по одному сценарию. Бог повелел, элементы подчинились. Бог констатировал факт и благословил животных.
А с человеком все иначе.
Абсолютно. На шестой день звучит беспрецедентная фраза «Бог переходит на прямое обращение». Человек, мужчина и женщина создаются по образу и подобию Божьему.
Знаешь, в оригинале эти два слова «образ» и «подобие» — это же почти синонимы. Но чтобы понять их вес, нам нужно погрузиться в контекст Древнего Ближнего Востока.
Давай представим древнего крестьянина где-нибудь в Месопотамии.
Да. Вот царь, правитель империи, завоевывает его землю. Но царь не может физически сидеть в этой деревне каждый день. Что он делает?
Он ставит статую.
Точно. Он присылает рабочих, они устанавливают огромную каменную стелу со своим изображением, со своим образом.
И для крестьянина эта статуя значит одно. Здесь владычествует этот царь.
Здесь действуют его законы.
Эта метафора со стелами – это просто ключ к тексту. Помещая свой образ в человека, Бог делает людей своими живыми представителями на земле.
Но ведь веками философы спорили, в чем этот образ заключается. Интеллект? Творчество?
И вот тут доктор Мэтьюс делает важнейшее предостережение. Нельзя сводить образ Божий к набору биологических или ментальных характеристик.
Это вопрос статуса.
Да. Он приводит пример, который просто пробирает до мурашек. Он говорит о людях с тяжелой деменцией.
Ох, это сильный аргумент.
Если мы решаем, что образ Божий – это наш высокий IQ, то что происходит с человеком, чей мозг разрушен болезнью? Теряет ли он этот образ?
Очевидно, что нет. человек не перестает быть человеком.
Потому что его ценность, его статус наместника заложены на уровне идентичности, а не на уровне нейронных связей или какой-то продуктивности.
Это радикальная защита к безусловной ценности человеческой жизни. И для древнего мира эта концепция была, ну, просто политически взрывоопасной.
Настоящая демократизация божественного.
Да. Посмотрим на соседей. В Египте фараон — это воплощение бога Гора. В Вавилоне цари — сыновья богов. Эксклюзивный статус.
А все остальные люди — это просто обслуживающий персонал для богов и царя.
Пыль. И тут появляется книга Бытия, которая говорит: «Вы все ошибаетесь. Абсолютно каждый человек, от крестьянина до вельможа, обладает царским статусом».
Мы все наместники Творца. И этот демократичный подход подчеркивается даже в грамматике. Там используется хиазм, ну, поэтическая структура зеркала.
Как она звучит?
«И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И сразу важнейшее уточнение: мужчину и женщину сотворил их.
То есть нет пространства для дискриминации. Оба пола в равной степени соправители.
Именно. И когда осознаешь этот контекст, становится понятно, что это никакой не детский рисунок.
Это манифест. Древний автор словно берет идеологию всех окружающих империй и просто по пунктам ее уничтожает.
Да, если взять вавилонский эпос Энума Элиш, мы видим, что бытие целенаправленно игнорирует или высмеивает их догмы.
Например?
Во-первых, природа полностью лишается мистики. У соседей солнце и океан — это своенравные боги. В бытие солнце — это просто лампа для отсчета времени. Море — это просто вода, ей нельзя поклоняться.
А во-вторых, и меня это всегда поражало, там нет мотива космической битвы.
О, да.
У соседей бог должен был в кровавой схватке порвать на куски морских чудовищ, чтобы из их тела слепить мир. Хаос всегда сопротивлялся.
А в бытии бог просто говорит: «Да будет свет». И свет появляется. Никакой битвы, материя беспрекословно подчиняется.
Слушай, а почему древние цари вообще так любили эти мифы про битвы монстров?
А это очень удобно идеологически. Если мир создан через насилие и кровь, значит, земной царь имеет полное право использовать террор, чтобы удерживать порядок.
Он просто копирует небесный шаблон.
Точно. А убирая насилие из сотворения, бытие выбивает у древних диктаторов почву из-под ног. Мир упорядочивается через мудрость и слово.
Да уж. А как насчет всех этих пантеонов и божественных браков? У соседей боги постоянно интриговали и рожали новых богов.
Этот элемент вообще стерт. Нет женского божества, нет божественного секса. Творение — это акт воли, а не физиологии.
То есть бог существует вне материи, и он радикально отличается от абстрактных философских идей.
Да, это не греческий холодный перводвигатель, которому плевать на людей. Бог книги бытия ищет личных отношений. Формат «я-ты», а не «я-это».
Знаешь, эта личностная природа очень ярко проявляется при переходе ко второй главе. Но тут некоторые спотыкаются.
Считают, что вторая глава противоречит первой.
Ну да, типа редакторы неловко склеили два разных мифа.
На самом деле анализ показывает, что они дополняют друг друга. Просто меняется перспектива. Первая глава — это панорама, хронология от космоса к человеку.
А во второй главе появляется слово «толедот», верно?
Да, вот происхождение или вот история.
То есть объектив резко меняется. Первая глава — это съемка с дрона, а вторая — макросъемка.
Точно. Камера опускается в Эдем, фокусируется на человеке, его психологии, отношениях с миром.
И весь этот огромный архитектурный проект завершается тем, что выходит за рамки 6 дней. 7-й день. Шаббат.
День покоя. И тут скрыта невероятная литературная деталь.
Отсутствие вот этого метронома.
Да, мы помним ритм «и был вечер, и было утро, день первый, второй». Эта фраза закрывает каждую эпоху. Но у 70-го дня этой фразы нет. Метроном останавливается.
У 7-го дня нет конца.
Мэтьюс указывает на колоссальный смысл этого. День не закончился. Божий покой — это не усталость. Это удовлетворение мастера, который смотрит на свое творение.
И садится на трон, чтобы править.
И главное, все творение, и человек в первую очередь, приглашены войти в этот продолжающий 7-й день.
Получается, весь этот текст был написан не для уроков физики. Он вытаскивал людей из парадигмы, где они были случайной ошибкой или рабами капризных богов хаоса.
Этот текст заявил, что мир — это дом, а человек — это управляющий царством.
И вот мы подходим к главной мысли.
если отвлечься от древних свитков и посмотреть на нашу с вами реальность?
На нашу рутину.
Да, на поездку на работу, на разговоры с коллегами. Как бы изменилась наша жизнь, если бы мы действительно в это поверили?
Что было бы, если бы мы каждое утро просыпались с четким осознанием своей роли?
Что мы — полномочные наместники, призванные приносить порядок туда, где хаос, и несущие в себе образ самого Творца. Вот с этой мыслью действительно хочется остаться наедине. Спасибо всем, кто был с нами в этом глубоком разборе. До новых встреч!